Пламенные революционеры. Кочегар истории. Романа Сергея Степняке Кравчинском. Глава последняя. 23 декабря 1895 года. Вечерний разговор разбередил душу, поднял с ее илистого топкого дна липкие воспоминания, которые не дали уснуть. Сергей лежал в кровати, куря папиросу за папиросой. Когда затягивался, в темноте возникало багровое пятнышко, в нем шевелились мелкие черные тени. Вчера в гости приходила булочка. Она вернулась из Италии, читала роман, который там написала. Трогательное, романтическое, довольно нелепое сочинение, очень похожее на саму булочку. Прозвище когда-то придумала Фанни. В соответствии со своим именем она вечно во всем выискивала смешное. Лили Булл действительно была барышня призабавная, с британской тоской по приключениям, которых так не хватает юношам и девушкам на этих благоустроенных, но скучных островах. Круглая щекастая личика напоминала подрумяненный маффин. Среди русофилов, без которых выживать в эмиграции было бы очень трудно, а то и невозможно, таких энтузиастов немало. Им кажется, что настоящая жизнь, полная большого смысла и опасностей, там, в огромной, суровой, малопонятной стране, где бесстрашные революционеры ведут героическую борьбу с царскими опричникс. У большинства англичан интерес этот поверхностный, легко меняющийся, но увлечение чем-нибудь новым, храбрыми индейцами племени Лакота или доблестными абиссинцами. Но Лили влюбилась в Россию и в революцию по-настоящему. Брала у Сергея уроки языка, а потом поехала в далекую восточную страну и провела там 2 года. А вернулась уже совсем обрусевшей, требовала, чтобы ее называли Лилия Георгиевна. Но роман она написала не про русского революционера, а про итальянского. Потому что в Россию из-за преступных знакомств ее больше не пускали. А описывать места действия по памяти булочка не умела, ей нужно было видеть то, о чем она пишет. Кажется, у поездки имелась еще одна причина личного свойства. Эту сплетню на хвосте принесла Фанни. Будто бы Лили ездила в Италию с неким молодым человеком, тоже русским эмигрантом, каким-то Зигмундом. Надо бы проверить, что за фрукт, не аферист ли, или того пуще не агент ли охранки. Она в последнее время что-то расшустрилась. Не использует ли доверчивую мисс, чтобы проникнуть в окружение злодея Кравчинского, который у них там считается главным источником революционной заразы. Журнал «Свободная Россия» и фонд «Вольной русской прессы» для врагов как кость в горле. У Сергея была одна слабость. Он собирал публикации о себе, появлявшиеся в российской реакционной печати. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий, когда казалось, что зря коптишь небо, это рычание очень поддерживало. Коли они так неистовствуют, значит, ты им опасен, и все не зря. На стене висели газетные вырезки, одна приятнее другой. Сам Катков, редактор «Одиозных ведомостей», любимец покойного Александра Третьего, писал в тошнотворном стиле, который у них там считается испепеляющим. Особенным расположением лондонских редакций пользуется один из убийц генерала Мезенцева, скрывающий за границей свою личность под псевдонимом Степняк и выдающий себя там за мученика какого-то великого дела. Этот молодец впервые заявил себя в литературе сборником «Лганья», изданным им 2 года тому назад в Италии под заглавием «Подземная Россия». На континентальной Европе не обратили на него внимания, зато английские газеты уже в то время обрадовались этой находке и поместили на своих столбцах длинные извлечения из этого наглого издевательства над истиной и здравым смыслом и посвятили даже передовые статьи соболезнованию страданиям России, разоблаченным мистером Степняком. С тех пор этот Витязь счел для себя более выгодным переселиться в Англию, где даже фарисейски респектабельная газета, как «Таймс», открыла ему свои столбцы. Штука в том, что сколько книг и статей не напиши, какие острые мысли не высказывай, так для всех навсегда и останешься убийцей Мезенцева. Даже фарисейски респектабельная газета «Таймс» непременно каждый раз припишет, что автор известен как убийца начальника царской тайной полиции. Мол, не щелкопер какой-нибудь, а серьезный человек. И никуда от этого то ли почетного титула, то ли клейма не деться уже 17 лет. Вот и Лили вчера после чтения за чаем решительно сдвинула свои белесые альбионские бровки. Я знаю, что вы отказываетесь рассказывать про то, как по приговору революционного суда казнили шефа жандармов, но мне это нужно не из праздного любопытства, а для дела. Героем моего следующего романа будет революционер-террорист. Вы единственный знаменитый террорист, кого я знаю. Мне нужно стать вами, человеком, который убил другого человека во имя высшей цели. Я должна понять и прочувствовать, что это такое. Скажу вам честно, я пока сама не знаю, какую цель будет преследовать мой роман. Вдохновить молодого читателя на подвиг или предостеречь от кровопролития, но мне ясно, что без разговора с вами ничего живого я не напишу.
Хотите писать живое? Пишите о живых, оставьте мертвецов в покое.
Попробовал отшутиться он, но у Лили начисто отсутствовало чувство юмора. «Вы не можете мне отказать, вы сами писатель, как и я», — сурово молвила она. «Если откажете, я буду очень удручена».
Что по-английски звучит почти трагически.
Обижать ее, конечно, не хотелось, но на Сергея подействовало другое соображение, не эмоционального, а общественного свойства. С литературной точки зрения итальянский роман, он назывался «Овод», получился неважнецким, но он был насыщен магнетической энергией, которая так сильно действует на юные умы. Это, пожалуй, искупало и картонность персонажей, и технические огрехи сюжета. Роман «Мисс Булл» зажжет тираноборческий пламень во многих душах, в этом можно не сомневаться. Если с таким же азартом будет написана книга о терроризме, бог знает, сколько юношей и девушек начнут мечтать об участи героического убийцы. В этом возрасте от мечты до ее осуществления один шаг. И без того уж сколько их, мотыльков революции, сгорело в этом огне.
— Хорошо, Лилия Георгиевна, — медленно произнес Кравчинский. Его некрасивое, грубо вылепленное лицо вдруг побледнело. Я расскажу вам, каково это — убить человека ради высшей цели.
Фанни тихо поднялась из-за стола и вышла. Она никогда не спрашивала мужа про ту историю. Не хотела про нее знать. И правильно, что не хотела.
Дело было летом 78-го года. После выстрела Веры Засулича, в особенности после ее неожиданного оправдания, власти впали в неистовство. Аресты, облавы, высылки в Сибирь безо всякого судебного разбирательства. Общество было потрясено показательной расправой над народниками. Жандармы посадили 1400 человек просто по подозрению. Обвинения предъявили лишь каждому седьмому, остальных, как оказалось, судить вообще не за что. Но за время предварительного заключения от многомесячного нахождения в каменном мешке 80 человек умерли, покончили с собой или сошли с ума. 80. Почти все совсем-совсем молодые. Самые лучшие, самые чистые, самые... альтруистические из сыновей и дочерей России. Было ясно, что царь и его министры решили запугать общество. «Это настоящий терроризм. Они начали первые, — говорили мы. Что ж, давайте тоже их пугнем. Ответим террором на террор». Понимаете, когда Засулич в январе выстрелила в петербургского градоначальника Трепова, это еще не было организованным революционным террором. То был импульсивный порыв одиночки. Теперь же речь шла о кардинальной смене тактики. Мы решили, что будем действовать не под воздействием эмоций, а хладнокровно и беспристрастно. Не убивать, а казнить на основании приговора подпольного революционного суда. Первый обвиняемый был очевиден, главный начальник всего сыска, главный организатор репрессий, шеф жандармского корпуса и одновременно начальник третьего отделения Мезенцев. С его назначением государственный террор вошел в систему. За это мы Мезенцева судили заочно, но с прокурором и адвокатом. Да, был и адвокат. Он перечислил заслуги подсудимого. Герой Севастопольской обороны. Щепетильно честен, живет скромно, жертвует на благотворительность. Не забыл даже о том, что это правнук великого полководца Суворова и внук цареубийцы Зубова. Но злодейство Мезенцева перевесили, приговор был единогласным. Встал вопрос об исполнителе. Товарищи выбрали меня. Во-первых, я слыл человеком решительным, который в роковой миг не дрогнет. Как вы увидите, в этом они ошибались. Во-вторых, за физическую силу и ловкость. Ну, что было, то было. В-третьих, за опыт. Я ведь к тому времени уже повоевал на Балканах, покуролесил с анархистами в Италии. Считался матерым волком и втайне очень гордился этой славой. Потому и согласился сразу же без колебаний. Даже счел партийное поручение за великую честь. Стали дискутировать, как осуществить казнь. Наша служба наблюдения установила, что Мезенцев — человек твердых привычек. Каждый день рано утром совершает один и тот же маршрут. Выходит из дому и через Михайловскую улицу, а потом через Большую Итальянскую следует к гостиному двору. Там молится в часовне, генерал был набожен, и возвращается обратно. Охраны никакой, времена были идиллические. Сопровождает шефа жандармов обычно всего один человек, и не телохранитель, а приятель и сосед. Такой же богомолец, отставной подполковник. Идут себе, болтают, вокруг не смотрят. Прикончить Мезенцева будет легко. Но я сказал товарищам, что нападать из-за угла не стану. И вообще, убивать того, кто не сопротивляется, гнусность. Предложил такой план. Мы подстерегаем Мезенцева на углу, затаскиваем в глухой двор, и там я предлагаю ему поединок. Оружие он вправе выбрать сам. Пистолеты или шпаги? Секундант у него есть, его спутник. Смешно, да? Прям роман «Граф Монте-Кристо». Нет, сказали мне остальные, смысл в том, что это именно казнь преступника, а не какой-то там рыцарский турнир. Мезенцев не рыцарь. Он царский псарь и палач. Тогда у меня возникла другая идея. Коли так, пусть я тоже буду палачом, говорю. Для революции я готов и на это. Выкуем широкую и тяжелую саблю. Я наточу ее до бритвенной остроты и отрублю Мезенцеву голову, как революционный палач Сансон. Отрубил голову Людовику XVI. Силы у меня хватит. Один из наших был хорошим кузнецом, выучился ремеслу, когда готовился к хождению в народ. Он мог выковать любое оружие. Но Саша Михайлов, самый умный и взрослый в нашей компании, сказал, давайте без театральности. Нечего превращать убийство в аттракцион. Ты, Сергей, рассказывал, что итальянцы научили тебя действовать стилетом. Это вернее, чем пистолет. Каракозов промазал, Засулич скотину Трепова только ранило. А бывают и осечки. И наш кузнец сделал мне стилет по моему рисунку. Стилет смертоноснее ножа. Рико, мой итальянский приятель, говорил. Нож, оружие, шпаны убивать надо стилетом. Потому что плоское лезвие может соскользнуть по ребрам и проникает не так глубоко. А узкий клинок при сильном ударе ребро просто переламывает. И его, в отличие от ножа, легко повернуть в ране, чтобы сделать ее смертельной. Рико говорил, ни в коем случае не забудь повернуть. Чтоб а кость заскрежетала. Вы морщитесь, Лили? Это не картина Делакруа «Свобода на баррикадах», это убийство. Ну, стало быть, все готово, стилет выкован, пролетка с хорошим рысаком нанята. Двое товарищей меня страхуют, трое сигнальщиков расставлены по маршруту следования. Я ночью не сплю, репетирую. Подошел, выхватил, ударил, повернул, сказал по приговору революционного суда, побежал. Вроде все просто. 2 августа, утро, стою на улице, жду. Вижу. На углу Сашка Баранников, 20-летний парень, его потом уморят в тюрьме, снимает картуз, это значит идут. Появляются двое, один с длинными усами, военный, это Мезенцев. На второго я даже не смотрю. Кто-то в пальто с зонтиком. Иду навстречу. В руке свернутая рулоном газета, в ней стилет. Ловлю себя на том, что задыхаюсь. Набрал воздух в грудь, а выдохнуть никак не могу. Военный шагает, размахивает правой рукой, левой придерживает саблю. Ближе, ближе, ближе слышу веселый голос. «Да пошел ты к черту меня учить! Сам сначала женись, старый ты пень!» Вспоминаю, у Мезенцева нет семьи. Ночью, готовясь к акции, я из добросовестности читал про него все, что подобрали товарищи. Большая ошибка. Чем больше узнаешь про человека, тем больше он становится человеком. Про Мезенцева в биографической статье было написано: «Николай Владимирович с юных лет решил всецело посвятить себя службе, не иметь ни жены, ни детей, и, будучи человеком твердого слова, от своего намерения не отступился. Я вдруг представляю себе, как этот усатый весельчак лежит в гробу в пустом доме, где никто не плачет, и прохожу мимо». Мезенцев на меня едва взглянул. На завтра, 3 августа, все повторяется. Я дал себе и товарищам клятву, что теперь не дрогну, стою, жду, вижу сигнал, стиснул зубы, иду, уже руку в газету сунул, и тут Мезенцев рассеянно смотрит на меня, улыбается. Должно быть, лицо показалось смутно знакомым после вчерашнего. Ударить стилетом того, кто тебе улыбается, невозможно. Я опять прохожу мимо. Все говорю нашим, простите, слаб я оказался, кисельное у меня сердце. И тут приходит сообщение из Одессы. Расстреляли Ваню Ковальского. Я знал его. Он был... Ну вот представьте себе мистера Пиквика, который вместо джентльменского клуба попал в подпольную организацию. Милый, нелепый, нескладный Ваня. Бесконечно добрый. Вечная мишень для подтрунивания. Он пылко говорил, что никогда не даст себя арестовать, будет отстреливаться до последнего патрона, а потом застрелится сам. Наши на эту тему шутили, потому что Ваня был тот еще стрелок. Однажды на него напала бешеная собака, он выпустил все 6 пуль и ни разу не попал. Когда Ваню пришли арестовывать, произошло в точности то же самое. Ни в кого не попал, обсчитался с выстрелами и не застрелился, был схвачен. За вооруженное сопротивление его и казнили. Я представил себе пробитого пулями Ваню, его круглое смешное мертвое лицо. И попросил товарища дать мне последний шанс. 4 августа я воткнул Мезенцеву стилет в бок по самой рукоять. Я слышал хруст. Глаза человека, которого я убиваю, были ближе, чем ваши сейчас. Они смотрели прямо на меня, и в них было, не знаю что, непонимание. И я, смотря прямо в эти глаза, повернул клинок, как меня учили. Мне на руку брызнуло горячим, Мезенцев охнул, что это, а я ничего не сказал. Забыл, что надо объявить приговор, чувствую удары какие-то. Это второй лупит меня зонтиком по голове, потом... Знаете, Лили, выступайте, все, рассказ окончен. Ну и понятно, что потом не уснул. Сначала думал, помрешь, и на могиле, как в газете «Таймс» напишут, здесь покоится убийца генерала Мезенцева. Это и есть краткое изложение моей жизни? Все, что от меня останется? Но бесплодные терзания были не в его характере. Они всегда побуждали Сергея к действию. Как в 13 лет на Стародубской ярмарке, когда увидел, как урядник хлещет нагайкой нищего, а тот лишь вжимает голову в плечи и прикрывает лицо руками. «Россия, матушка!» — вздохнул отец, мягкий человек, страдальчески морщась и отворачиваясь. «Идем, Сережа. Увы, так всегда было и всегда будет». Мальчик поклялся себе, что нет, всегда так не будет, он этого не допустит. И что мог делал? Не морщился, не отворачивался. Вдруг сел на кровати. Само собой возникла простая, ослепительно ясная цель дальнейшей жизни. Нужно прожить ее так, совершить такое, чтобы чертов Мезенцев остался маленьким эпизодом биографии, и на могиле потом написали что-то иное. Вспомнился старый разговор с покойным Фридрихом Энгельсом о революционном терроре. Он именно что детская болезнь. Перерасти ее и двигаться дальше, сделать больше — вот что нужно. Ну и что, если уже не молод? Но ведь еще и не стар. Отличный, зрелый возраст. Илья Муромец встал с печи в 30 лет и 3 года, а ты — 40 лет и 4 года. Когда цель поставлена и сформулирована, дальнейший вопрос технический. Если определилось, что делать, разрабатываешь план, как это сделать. Просиживать штаны в Англии незачем, это первая настоящая работа там, в России. Только что из Питера сообщили, что организация Владимира Ульянова выслежена охранкой, все участники арестованы. Это потому, что они молоды, нет опыта подпольной деятельности. Идея у них 100% правильная — создать рабочую партию в столице под носом у царя, потому что империя подобна жирафу. На длиннющей шее, над всей мясной тушей и тонкими ножками, растопыренными от Камчатки до Туркестана, водружена малюсенькая головка. Имя ей Санкт-Петербург. Кто контролирует башку пятнистой дылды, тот ею и владеет. В России всегда верх брали те, кто захватывал власть в столице. Огромная страна безропотно подчинялась приказам, кто бы их ни отдавал. Так было и в 1762 году, когда неведомая немка с несколькими сотнями штыков устроила переворот. И в 1801, когда кучка гвардейских офицеров убила Павла. Понимали эту истину и декабристы, вот что надобно. Создать в Питере тщательно законспирированную, правильно организованную партию. Численно небольшую, но качественно безупречную. Для этого она должна состоять из трех концентрических кругов. Первый, собственно, партия, штаб будущей революции. Несколько десятков отборных товарищей, полноценных членов организации. Второй круг. Получлены, исполнители, посвященные лишь в общую стратегию, их несколько сотен. Наконец, третий круг – сторонники, сочувствующие, помощники, те, кто распропагандирован, но является резервом, который будет мобилизован в день Р, день революции. На расширение, создание филиалов и ячеек в других городах тратить силы незачем, это только увеличивает риск провала, а практически мало что даст. Провинция ничего не решает. Готовиться ко дню Р по возможности его приближать, но ясно понимать, потребуется терпение. На пустом месте, как надеялись, народовольцы революции не происходят. Должно случиться некое крупное событие, которое приведет народную массу в возбуждение, вызовет повсеместное неудовольствие существующим порядком вещей, потребность в переменах. Обязательно что-то будет. Экономический кризис с безработицей, катастрофический неурожай, какая-нибудь неудачная война, долго ждать не придется, 5, максимум 10 лет. Какую будет тактика? Ну, во-первых, подобрать людей, это ясно. Во-вторых, обеспечить бесперебойное поступление печатных материалов. Устраивать подпольную типографию в России опасно. Найдут и останешься без пропаганды, главного инструмента. Значит, печатать брошюры, листовки, газету нужно здесь, в Англии, где опасаться полиции нечего. Третье. Наладить надежный канал доставки. С этим помогут товарищи из профсоюза докеров и союза моряков. Что угодно погрузят, спрячут, оставят. Договориться с Мастерсом и Диком Тревором будет нетрудно. Наконец, четвертое. Финансирование. С этим тоже проблем не возникнет. Помогут трусоватые, прекраснодушные российские либералы. Они всегда рады откупиться от своей совести деньгами, тайно пожертвовать на святое дело революции, только бы их не привлекали к чему-то опасному. Не будем. Принцип трех концентрических кругов это исключает. К утру все было придумано и продумано. Он еле дождался маломальски приличного часа, чтобы отправиться к Феликсу Волховскому. Поставить перед ним новые задачи. Всей британской стороной дело предстоит руководить Феликсу. Он надежный, он справится. Идти было недалеко, с четверть часа. По Вудсток-роуд через пустырь и железнодорожный переезд, а потом повернуть налево в Шепардс-Буш. В 8 Феликс уже просыпается, а нет, ничего, разбудим. Сергей тихонько, чтобы не разбудить Фанни, оделся и вышел в неморозную, но промозглую лондонскую ночь. В конце декабря утро только называется утром. Тьма была прям египетская. На улице, где горели газовые фонари, еще ничего, но на пустыре, чтобы не споткнуться, пришлось идти медленнее, хотя ноги все норовили ускорить ход. Холода Кравчинский не замечал, в темноту не вглядывался, его мысли сейчас были далеко в будущем. «Ничего», — бодро говорил себе Сергей, — «самая длинная ночь позади. Уже 23 декабря. Дни теперь пойдут на рост, старый год заканчивается, через неделю наступит новый. Да, пока темно, но скоро рассветят». В самом деле, как раз в эту минуту небо слегка посерело. Рассветный туман начал вытеснять черноту. Литератор есть литератор, ему во всем хочется видеть символы и знаки. Железнодорожный переезд был уже близко. Где-то загудел невидимый паровоз, Сергею и это показалось добрым предзнаменованием. Да, сейчас поезд под названием «Россия» тащится в черном туннеле. Вокруг беспросветная тьма общественной апатии. Но все туннели рано или поздно заканчиваются. Однажды локомотив вылетит из черной дыры на открытое пространство, врежется в застоявшийся воздух, в небо полетят алые искры. Нужно подготовить хорошую поездную бригаду, запастись углем, отладить все рычаги и клапаны и твердо знать, какие впереди станции, каков пункт назначения. Он явственно увидел этот пункт, сияющий огнями вокзал, где играет оркестр и ждет нарядная, радостная толпа встречающих. Свет вспыхнул так ярко, что ослепил путника. Он зажмурился, замерев на месте, остановился прямо на рельсах, заблестевших двумя эвклидовыми прямыми, под лучом выкатившегося из мглы маневрового паровоза. «Что это?» — успел подумать Сергей. А больше не успел ничего.